Диалоги с Генри Сардаряном.
В ближайший час мы будем говорить о международной политике и международной дипломатии. Это программа «Диалоги» с Генри Сардаряном. Меня зовут Андрей Матюхин, а на связи со студией доктор политических наук, декан факультета управления политиками МГИМО, член Общественной палаты Российской Федерации Генри Сардарян. Генри Тигранович, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, рад вас видеть.
И я вас рад и видеть, и слышать. Кстати, отмечу, что увидеть нас как раз можно в социальных сетях, в наших аккаунтах «Радио Спутник», в частности, во ВКонтакте, в Одноклассниках, в Рутубе. Ну или заходите к нам в Телеграм-канал и смотрите трансляцию. Писать нам можно там же, в Телеграм-канале, либо пишите нам в WhatsApp 8-968-766-33-11. Также используйте приложение «Радио Спутник», там есть кнопка «Задать вопрос». Вы его задаете, мы озвучиваем в эфире и, соответственно, на него отвечаем. Мы с вами начнем, пожалуй, вот с такой темы, которая является сейчас топовой. Это российско-китайские отношения. И в этом ключе я хочу привести следующую цитату. «Мы убеждены, что рациональный выход из украинского кризиса и путь к прочному миру и всеобщей безопасности в мире найдутся, если все будут руководствоваться концепцией общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, продолжать диалог и консультации в равноправном, благоразумном и прагматичном ключе». Это была цитата из статьи председателя КНР Си Цзиньпина, которая опубликована в российской газете буквально перед его визитом в Российскую Федерацию. Тему украинского кризиса уже лидеры государств Владимир Путин и Си Цзиньпин затрагивали. Но, конечно же, не только об этом говорилось. Мы ждем и официальных заявлений на этот счет. Но, как вам кажется, насколько эта тема, ну вот она глубоко проговаривалась лидерами государств?
Я думаю, что в нынешних условиях представить, чтобы такой визит такого уровня прошел без того, чтобы обсудить наиболее важное на сегодняшний день событие и явление, процесс в международных отношениях, а российско-украинский кризис давно перешел в прямое военное противостояние между Россией и НАТО на территории Украины. Я думаю, что просто невозможно, чтобы лидеры не коснулись, и более того, большая часть переговоров не была посвящена именно данной теме. Другой вопрос, какие подходы здесь существуют, это, конечно, нам с вами пока что узнать будет достаточно сложно, потому что из той позиции, которая официально декларировалась и декларируется Китаем, очень сложно понять, что конкретно имеется в виду под теми очень благими пожеланиями, о которых говорит руководитель Китая. Очевидно, что до максимума, до вот самого последнего момента, естественно, китайское руководство будет стремиться, несмотря на то, что оно критикует американскую позицию, несмотря на то, что оно достаточно однозначно демонстрирует, что не пойдет по указке США против России, тем не менее мы не видим пока резких каких-то шагов, и те призывы, вот вы сейчас прочли цитату из статьи Си Цзиньпина в российской газете, очень сложно сделать вывод, а что конкретно имеется в виду под этим. Ну, конечно, мы тоже уверены, что справедливое разрешение любого конфликта возможно тогда, когда все международное сообщество друг друга воспринимает как равноправных участников международных отношений. Но только этого нет. И то, что этого не будет, просто по доброй воле там, наших западных коллег, сомневаться уже не приходится. Более того, мы этой болезнью тоже страдали достаточно долгое время, исходя из того, что ну, если мы дипломатическим путем добьемся какого-то соглашения, не самого хорошего для нас, это явно не соглашение нашей мечты, но это компромисс, и мы сможем вот это соглашение затем воплотить в жизнь, то, значит, какие-то конфликты будут на основании этого разрешены. Но мы видели, что все эти соглашения — это способ манипулировать нами, затягивать время для того, чтобы подготовить очередную военную агрессию против нашей страны, против наших граждан, которые, и не только граждан, наших соотечественников, которые проживали и проживают на территории юго-востока Украины. Поэтому в этих условиях, конечно, Хочется согласиться, что было бы хорошо, если бы было так, но очевидно, что так будет только в том случае, когда существенно изменится баланс сил в мире. Надо понимать, что нынешний миропорядок с его нынешними институтами, с нынешним правом, если хотите, правилами, о которых все время говорят западные наши противники, они сложились в таком гибридном формате, часть из них сложилась до распада Советского Союза и до завершения Холодной войны. И, скажем, ООН, система международного права современная, нам достались в наследство от биполярной системы, которая существовала в тот период. А вот характер взаимоотношений США с оставшейся частью мира, их поведение и те правила, о которых они говорят, сложились за эти 30 лет. И вот этот дисбаланс может быть устранен только благодаря тому, что сложится новый баланс сил, на основании него сложится новая система права и, соответственно, новые институты, которые будут регулировать взаимоотношения между государствами. А для этого необходимо, чтобы НАТО проиграли противостоянии с Россией. Иначе Китай, я думаю, прекрасно понимает, что он будет следующим. Более того, наверное, для него было бы даже с циничной точки зрения выгоднее, чтобы это сделала Россия, и они просто смогли бы воспользоваться в том числе результатами такого проигрыша НАТО. Я думаю, не случайно Йенс Столтенберг выступил сегодня, вот не так давно, буквально там час назад, заявлениями насчет того, что, во-первых, мы видим сближение очевидное России и Китая, но что еще важнее, он сказал, что если Китай будет поставлять вооружение России, это будет затягивать конфликт на Украине. То есть, когда НАТО поставляет вооружение на Украину, это является самым коротким путем к завершению военного противостояния с точки зрения Столтенберга и единственным путем. Когда Китай поставляет вооружение России, это затягивает конфликт. Ну, очевидно, что западные страны ставят перед собой целью нанесения максимального урона России, и военно-техническое сотрудничество, в том числе с Китаем, могло бы стать дополнительным стимулятором для того, чтобы наши западные оппоненты ощутили более жесткий удар в противостоянии с нами. Я думаю, это очень перспективное направление. Вообще Китай, Иран, как наши вот партнеры в этой сфере, их не то что не следует недооценивать, необходимо сейчас все свои усилия и всю активность направить на то, чтобы с этими государствами формировать по-настоящему масштабный большой альянс.
Генри Тиграныч, поскольку программа называется же «Диалоги» с Генри Сардаряном, то вот в таком вот диалоге хотелось бы с вами порассуждать вот на какую тему. Знаете, последние несколько дней, особенно вот перед визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Российскую Федерацию, в Москву, часто вспоминают аналитики и говорят о таком установившемся миропорядке после Ялтинской конференции февраля 1945 года. Ну, а вследствие этого, да, когда встретились Рузвельт, Черчилль и Сталин в Ялте, уже через некоторое время, в 1946-м, образовалась Организация Объединенных Наций. Ну и, собственно, тот миропорядок уже не выдерживает критики, да, и, соответственно, он не тот на современном этапе, который тогда формировали лидеры. Соответственно, приходит время к формированию нового миропорядка. О чем идет речь, как вы думаете?
Да, и я вот, понимаете, со многими моими коллегами у нас бывают дискуссии на этот счет, и можно нас разделить на два лагеря, если хотите. Один говорит, что тот миропорядок завершил свое существование в 90-е годы, другие говорят, что он действует до сих пор, тем не менее. И вот моя точка зрения заключается в том, что говорить о том, что тот миропорядок не выдержал критики, примерно то же самое, как обвинять Аристотеля в том, что он не очень любил итальянский кинематограф 60-х. Он просто физически не имеет к нему отношения хронологически, поэтому он остался в один исторический период, а, скажем, Марчелло Мастрояни играл в фильмах спустя многие, несколько тысячелетий после этого. Поэтому то же самое касается этого миропорядка. Он на тот период, на который сложился, вполне эффективно справлялся с возложенными на него задачами. Были острые кризисные периоды, которые, тем не менее, не закончились прямым столкновением двух крупнейших держав того периода. были абсолютно ясные правила игры. Даже ООН, который не всегда справлялся с возложенными задачами, тем не менее был площадкой для реального достижения баланса интересов и для того, чтобы это все не переросло в вооруженный конфликт на земле. По крайней мере, большую часть времени уж точно. Но затем вот этот миропорядок, который был основан на противостоянии двух блоков, один из которых — это Соединенные Штаты Америки и Западная Европа, еще часть других государств, другой — это Советский Союз и большая часть Восточной Европы, плюс к этому там арабские государства, ну, и так далее. Он отражал вот эти реалии. Когда этих реалий не стало, и мы понимаем, что большая часть тех стран, которые входили в наш блок в конце еще 80-х, сегодня входят в западный блок. Те страны многие, которые входили в наш состав, они сегодня являются независимыми государствами и не всегда даже голосуют так, как нам хотелось бы, и не всегда поддерживают нашу позицию. Многие из тех стран, которые до этого непосредственно, допустим, такая организация, как Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, там было примерно равное распределение квот на Запад и на Восток. То есть мы говорили о том, что это место, где можно добиваться вот такого учета общих интересов. Но сегодня там практически все страны — это представители Западного блока, и очень маленькое количество, по крайней мере, являются там нейтральными, допустим. Поэтому поменялась ситуация на Земле, поменялась и политическая, и экономическая картина мира. А институты и право остались теми же самыми. И поэтому они не выдерживают критики, потому что они просто не рассчитаны на то, что в мире будет один гегемон в виде Соединенных Штатов Америки, который захочет, пойдет за резолюцией в Совбез, не захочет, без всякой резолюции проведет специальную операцию, где бы ему там не заблагорассудилось. НАТО захочет, будет расширяться на восток. Не захочет, не будет расширяться. И нет факторов, которые их бы сдерживали в этом случае. И тогда, конечно, эти институты и это право перестали работать и решать какие-то функциональные задачи. Поэтому тут вопрос не в том, будет ли новая система. Ее не может не быть. То есть мир в таком режиме долго существовать не может. Это, на мой взгляд, даже был не то, что новый миропорядок с 90-х по сегодняшний день. Это была система такая, если хотите, транзитная, когда институты права остались от одной системы, а реалии и правила поведения, значит, начали возникать совершенно иные. Но так как мир слишком разносторонен, сложен и глобален, если хотите, уже в нынешних условиях, для того, чтобы одна единственная страна могла этим миром управлять, это вполне очевидно. Более того, эта страна не смогла предложить такой модели для этого мира, которая была бы привлекательна. То есть если бы это была такая модель, которая в действительности нравится и африканцам, и латиноамериканцам, и Юго-Восточной Азии, и нам, и кому бы то ни было, я бы сказал, что, ну, по крайней мере, есть серьезные заделы для этого. Все, что предложили американцы, это вы должны принять одну и ту же модель политического устройства, одну и ту же модель экономического устройства, одни и те же ценности, одни и те же идеи, одну и ту же культуру. Мы должны разрушить то, что в ваших цивилизациях существовало на протяжении нескольких тысячелетий, чтобы построить на этом месте постмодернистскую, сумасшедшую какую-то систему, которая исходит из того, что уже непонятно вообще, кем является человек, кто такие родители. Вот это все вы должны принять. И мир, конечно, этого не принял, потому что, во-первых, большая часть мира обладает совершенно другой философской и культурной историей, которая их и наследием, которое их сформировало население в этих странах, которое просто отторгает те системы ценностей, с которыми туда приходят американцы. В отличие от того, что предлагает Россия. У России, на мой взгляд, намного более конкурентная позиция в данном случае. Она своим арабским коллегам не навязывает представление, скажем, Москвы, там, Садового кольца о том, как необходимо жить, себя вести, одеваться, говорить. Мы учимся, мы это, во-первых, неплохо умеем, но мы плюс к этому постоянно учимся уважению к культуре, традициям других народов и к тому, чтобы диалог с ними вести в действительности на равных и воспринимать этих людей как такой же народ, как и мы сами, для того, чтобы можно было с ними добиваться компромиссов и учета собственных интересов. А американцы, даже в такой стране, как Индия, которая, очевидно, сегодня один из мировых лидеров, позволяют себе говорить, что мы сейчас объясним нашим индийским партнерам, в чем заключаются их интересы. И индийцы, там, министр иностранных дел говорит, нам не надо объяснять, в чем заключаются наши интересы, мы сами знаем, в чем они заключаются, вы своими интересами. Это очень яркое свидетельство. И вот визит Си Цзиньпиня, и до этого соглашение между Саудовской Аравией и Ираном, которое было достигнуто благодаря Китаю, что вообще не видано для этого региона. И многие-многие другие такие символические события показывают, что все вот этот миропорядок, он уходит. Вопрос в том, какая роль будет в новом миропорядке. Очень часто люди ограничиваются тем, что говорят, ну, будет многополярная система. Все системы до биполярной, да даже и биполярной, это многополярные системы были. То есть это не что-то новое, что мир будет многополярным. Тут вопрос в том, где находятся эти полюсы. Вопрос в том, какие взаимоотношения между ними будут и какие институты, на основании какого права будут эти взаимоотношения регулировать. Вот это вопрос, на который предстоит ответить, потому что сама по себе многополярность говорит лишь о том, что будет несколько центров, которые будут договариваться друг с другом о важнейших вопросах мироустройства. Но так было вот во время биполярной системы, таких центров было два. И, в принципе, можно говорить еще о третьем мире, который там или движение неприсоединения, еще о ком-то. До этого можно говорить там о нескольких силах, в том числе о США уже, которые выходят на эту арену. Во время Венской системы там минимум о трех государствах можно говорить в Европе. То есть это необходимо еще понять, о каких странах идет речь. И мне кажется, что именно те страны, которые сейчас возьмут на себя смелость не сидеть на дереве, как мудрая обезьяна, и наблюдать за схваткой там, двух тигров на земле, в надежде увидеть, кто же там будет победителем, а те, кто в эту схватку войдут и приложат максимальное количество усилий для того, чтобы в ней НАТО и западный блок, западные эти глобалистские именно элиты проиграли, вот эти страны явно будут претендовать на ведущие роли при новом миропорядке. А те, которые с интересом будут наблюдать, но не более того, ну, видимо, найдут себе комфортное существование, но мне кажется, претендовать на то, чтобы они были ключевыми центрами принятия решений, мне придется точно.
Ну а пока мы говорим о таком противостоянии, и такие тревожные достаточно новости приходят из нескольких регионов Российской Федерации. В частности, вот дроны прилетали в Брянскую область, и на север Крыма, в частности, в Джанкое, в Джанкойском районе пострадал человек. И когда изучали обломки этих дронов, да, а это дроны, запущенные ВСУ, да, когда изучали обломки этих дронов, выяснилось, что произведены они в Соединенных Штатах. Ну, во-первых, давайте, наверное, скажем, как нам продолжать реагировать, потому что информационные сообщения — это одно, да, а люди, вот, которые на этих территориях-то живут и которые наблюдают за этим, это другое. И понятное дело, что это сделано в том числе, и информация об этом была в том числе, чтобы внести такую сумятицу или, да, вот дестабилизировать ситуацию в этих российских регионах.
Ну, все эти вылазки и различные попытки диверсии на территории России, любой военный эксперт, я военным экспертом не являюсь, но ни один военный эксперт не даст мне соврать, что никакой военной задачи они решить, естественно, не могут. То есть я понимаю, если мы, допустим, диверсионно-разведывательную группу направим для того, чтобы подорвать там какой-нибудь мост или какой-нибудь линии снабжения чем-нибудь, и после этого начинаем наносить удар по этой территории, наши войска продвигаются. В случае с ВСУ очевидно, что тот или иной удар дрона по какому-то предприятию в Брянской области или где угодно, он не решает вообще ничего, он никак не сказывается на реальном ходе боевых действий на земле. Соответственно, цель здесь должна быть другая. Учитывая откровенно террористический характер и нынешнего украинского режима и нескрываемый террористический характер задач, которые они перед собой ставят, тут даже не надо долго искать ответ. Вот смысл любого терроризма заключается в том, чтобы благодаря актам насилия в отношении гражданских лиц, политических органов страны и так далее, добиваться политических целей. Вполне очевидно, что у Украины политическая цель одна. Они хотят изменения границ Российской Федерации, они хотят насильственного решения вопроса юго-востока Украины. И так как они не способны решить его военным путем на земле, они прибегают к террористическим актам в надежде, что это вызовет, с одной стороны, панику среди российского населения и выдвижение там определенных требований к государственной власти, чего не происходит, к счастью, мы видим, и все их действия оказываются бессмысленными. А с другой стороны, что это может как-то подорвать боевой дух наших военнослужащих, которые должны, по их мнению, видимо, подумать, что да куда, там, на что мы претендуем, вон у нас уже там в Белгороде летают дроны. Ну, никаких военных задач это, естественно, не решает, а самый простой способ это предотвратить, это разгромить на поле боя ВСУ, националистические батальоны и сделать так, чтобы дроны на территорию России отправлять было просто некому. Другого способа нет. А то, как они себя ведут, и различного рода планы по, скажем, строительству заводов военно-промышленного комплекса на территории Украины и прочие вещи. О чем они нам говорят? Они говорят о том, что если от Украины останется даже три области, значит, эти три области будут использоваться как террористическое формирование, угрожающее безопасности России. Им без разницы. Закончатся украинцы на этих территориях, будут поляки, которых будут называть украинцами, которых оттуда будут засылать, будут чехи, там, кто угодно. Им эта территория нужна только для одного, чтобы была антироссия, которая борется против нашей страны террористическими методами, угрожает нашей безопасности, и мы вынуждены вместо собственного развития заниматься обеспечением своей безопасности на этих территориях. Поэтому до тех пор, пока полномасштабно не будет решена эта задача, мне кажется, говорить о том, что мы находимся в безопасности, наши границы в безопасности, что самое важное, наши люди в безопасности, не приходится. Цели эти ставятся давно, уже несколько лет. Мы только в открытых докладах РЭД и других стратегических центров читали о том, что необходимо максимально поджигать Украину, Южную Осетию, Абхазию, Нагорный Карабах и Среднюю Азию для того, чтобы Россия была туда вовлечена и перенапрягала свои ресурсы для решения этих конфликтов. Мы бесконечно видим, мы, там даже, по-моему, были интересные изыскания, что в 90-е годы были сценарии отработки в военном ведомстве США, там, что через 30 лет происходит конфликт между Россией и Украиной, какова будет роль Китая в данном случае. То есть это, в принципе, наши американские коллеги давно над этим работали. И мне кажется, если бы не политика 90-х в нашей стране, то до такого бы не дошло, и мы бы смогли купировать эти угрозы намного раньше. Но мы видим, что и Украина, и многими постсоветскими странами фактически владеют различного рода западные неправительственные организации, фонды, которые непосредственно дирижируются и Госдепартаментом, и ЦРУ, и транснациональными корпорациями, которые ставят перед собой цель развала самой большой страны в мире, у которой самый большой объем ресурсов, возможностей, самое выгодное геополитическое расположение. Никто и не скрывает того, как они к нам относятся и какие цели, задачи перед собой ставят. Поэтому перед нами другого выбора нет. Либо не просто победа, а такая победа, которая ни у кого не вызывает вообще никаких сомнений, что было очевидно, что на нас пошло все НАТО, и в результате было просто разгромлено на поле боя нашими вооруженными силами.
Продолжим этот диалог. Напоминаю, доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО, член Общественной палаты Российской Федерации Генри Сардарян в эфире «Радио Спутник».
Диалоги с Генри Сардаряном.